Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Надежда Калинина, и вместе с вами я встречаю новый день, среду, 24 января, в прямом эфире Первого Православного. Пятнадцать лет назад, в январе 2003 года, в России был учрежден День сурдопереводчика. 31 октября мы поздравляем людей этой довольно редкой, но важной и востребованной профессии. На жестовом языке в мире общается несколько миллионов человек, но с грустью приходится признать, что в нашей стране специалистов-сурдопереводчиков очень мало, вернее, гораздо меньше, чем требуется. На нашем канале есть программы, которые идут с сурдопереводом, но их тоже крайне мало. В эту утреннюю четверть часа, а также в 7, 8 и 9 часов утра по московскому времени постараемся, пусть немного, но изменить этот баланс в нужную сторону. Итак, доброе утро. Приглашаю сейчас посмотреть телевизор. Без лишних вступлений хочу предоставить эфир видеостудии Центра по работе с глухими и слабослышащими людьми «Десница» при храме всех святых в земле российской просиявших в московском Новокосино. Там подготовили экскурсию по Донскому монастырю столицы.
Приветствуем вас, дорогие глухие зрители. Продолжаем знакомиться с православными монастырями Москвы.
Рядом с нами Донской монастырь.
Сводами входа в Донской монастырь мы видим росписи, которые рассказывают нам его историю. Монастырь основал царь Федор Иоаннович в XVI веке. Расположился монастырь на том месте, где когда-то была походная церковь в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Внутри ее находилась икона Донской Божьей Матери. Когда началась жестокая битва, по молитвам русского воинства, Бог внушил крымским татарам панический страх. И они бежали с поля боя, побросав все награбленное в своем обозе. Так была спасена Москва. Назвали монастырь в связи с таким событием «Тот, что в обозе».
На росписи у входа есть повествование и о недавней истории монастыря. Тут мы видим приезд в обитель патриарха Тихона, избранного на патриаршество после революции 1917 года. Донской монастырь стал местом его ссылки при советской власти. Сцена покушения на убийство патриарха. Помощник патриарха заслонил его своей грудью от пуль красноармейцев. Почивший патриарх Тихон в окружении будущих новомучеников, пострадавших в годы советской власти. Совсем недавняя история. Чудесное обретение мощей святого патриарха Тихона. Можно увидеть знакомые лица наших современников. Например, патриарха Алексия II или епископа Тихона Шевкунова,
наместника
Сретенского монастыря. За нами надвратный храм в честь святого праведного Захарии и святой Елисаветы. Расскажем немного о них.
Святой Захария был иудейским первосвященником. Он и его жена Елисавета были чистыми и добрыми людьми. У них не было детей. Захария и Елисавета очень переживали. Однажды, когда Захария служил в храме, к нему явился ангел Господень и сказал, что у него родится сын. Захария удивился и не поверил ангелу. За это был наказан немотой. И вот родился у Захарии сын. Люди принесли ему табличку, чтобы он написал, как назвать сына. И написал Захария на табличке имя – Иоанн. И после этого к первосвященнику вернулась речь. Такое было чудо. Был немым, затем заговорил.
Видеоролик был создан на средства грантового конкурса «Православная инициатива», а у центра «Десница» есть свой православный канал для глухих и слабослышащих людей на медиахостинге YouTube. Один из интересных проектов этого канала – беседы с протоиереем Артемием Владимировым. Самое начало одной из таких бесед предлагаю вашему вниманию.
Приветствуем вас, дорогие глухие и слабослышащие зрители. Канал «Десница» и я, руководитель и ведущий Андрей Андрейкин, проводит для вас серию интервью с интересными людьми церкви. Сейчас мы находимся в гостях у отца Артемия Владимирова, священника, духовника Алексеевского монастыря, писателя и педагога. А переводить нам будет Максим Исаев, руководитель видеостудии МГО «Бог». Благословите, Отче.
Бог благослови нас.
Мы в несколько необычном формате передачи, потому что она ведется для глухих и слабослышащих зрителей и сопровождается жестовым языком, вернее, переводом на жестовый язык. И один из первых вопросов, который мы обычно задаем, встречались ли вы в своей жизни с глухими людьми? Было ли общение у вас с ними? И может быть, какие-то жизненные ситуации. Ведь на территории Алексеевского монастыря в 90-е годы работали первые глухие в просфорне.
Да, совершенно правильно. Вы вспомнили, и я хорошо помню этих юношей, которые много лет трудились здесь. И мы общались с ними, естественно. У нас не было затруднений в общении, может быть, потому что оно было достаточно эпизодичным, а может быть, потому что главная задача священника – благословить, ободрить, вдохновить. И, безусловно, каждый из нас так или иначе пересекается с людьми, слабовидящими, слабослышащими, но священник особенно часто, потому что его приглашают в больницы, приглашают домой посетить людей тяжко болящих, умирающих, а тут, знаете ли, часто отказывают органы чувств, и поэтому у каждого священника даже в его книге «Требо исполнения» находится указание на немую исповедь. То есть не всегда человек может ответить вам, скажем, в состоянии инсульта. Иногда поражен слух. Вот я недавно причащал женщину 107 лет из рода Воротынских. Ее предок на Куликовом поле воевал вместе с Дмитрием Донским. Соответственно, мне приходится говорить иногда очень громко, в ушную раковину, иногда догадываться по движению губ, что отвечает человек, иногда задавать такие вопросы, чтобы ответ был определенный, да или нет. И поэтому мне достаточно близок сегодня жанр нашего общения.
Спасибо, интересно.
На этом наше общение с батюшкой на жестовом языке не заканчивается. Мы еще увидимся в начале следующего часа. Жду вас у телеэкранов.